Инспирия.
Дэниел Сверенбеккер. В поисках Сары. Джанет Парсел. Мать. День был самый обычный. Я подняла детей, приготовила завтрак. Джек снимал себя на видео, пытаясь съесть фрутлупс со своего носа. Он тогда постоянно выкладывал такие дурацкие ролики. Примечание. Фрутлупс. Известная торговая марка сладких кольцеобразных хлопьев для завтрака от компании Kellogg's. Конец примечания. Сара перетягивала струны на своей скрипке. В тот уикенд мы купили ей новые. Хорошие. Заплатили $30. Дэйв читал спортивный раздел и, как обычно, жаловался на запасных питчеров Ориолс. Примечание. Балтимор Ориолс – профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в главной бейсбольной лиге. Питчер – подающий в бейсболе, ключевой игрок защиты любой команды. Конец примечания. Каждый был в своем мире. Мы четверо почти и не разговаривали, но все же то было наше последнее хорошее утро. Дэйв Парсел, отец. Мне определенно было не по себе. Какое-то тяжелое предчувствие. Когда дети пошли к автобусу, я постарался не обращать на это внимания. Но все же еще раз дотронулся до плеча Сары. И, помню, сказал: «Хорошего дня, медвежонок». Она даже не моргнула. Я стоял в дверях, смотрел им вслед, пока они шли к автобусной остановке. Джанет видела меня там. Подумала она что-то или нет, я не знаю. Джек Парсел, брат. Мы ездили в школу на одном автобусе. Автобус Сары отвозил старшеклассников, а мы с другими ребятами из нашего района ждали другой на том же углу. Когда подъехал мой, она, наверное, сказала что-то вроде «Увидимся, чувак», и щелкнула меня по уху. Не помню. Мы ладили, даже если я иногда жутко ее раздражал. Помню, она выгоняла меня из своей комнаты, когда приходили ее друзья. Понимаю, кому охота тусоваться с младшим братом. Сара была на 5 лет старше, но относилась ко мне хорошо, присматривала за мной. Особенно, когда наши родители ссорились. Джанет Парсел, мать. У нас с Дэйвом брак был хороший, вполне нормальный. Проблема была только в том, что нам постоянно недоставало денег. Мы много смеялись, но когда у тебя не хватает денег, то и ссоры вспыхивают часто. Знаю, Дэйву приходилось нелегко. Возможно, мне следовало быть с ним помягче. Но нам требовалось заменить бойлер. Джеку были нужны брекеты, а Саре — новые беговые кроссовки. Вот из-за чего мы и ссорились. Я не могла делать вид, что все хорошо и никаких проблем нет. Дэйв Парсел, отец. Последние несколько лет были тяжелыми. Я смертельно устал и не знал, что делать. Мы увязли в долгах. Банк грозился забрать у нас дом. Я уезжал с работы во время обеденного перерыва, приезжал домой, проверял почтовый ящик и забирал новые счета, а остальную почту оставлял для Джанет, чтобы она забрала ее позже. Не хотел, чтобы она или дети узнали, насколько все плохо. Думал, что если у нас появится хоть какая-то передышка, чтобы исправить ситуацию, то все будет хорошо. Но если в доме музыкальный вундеркинд, постоянно возникает ситуация, когда все время что-то надо, 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 а времени нет, и ты уже ничего не контролируешь. Один упущенный шанс может изменить все. Джанет Парсел, мать. Мы никогда не узнаем, как далеко это могло ее увести, но она действительно была очень талантлива. Я не понимала, откуда это взялось. Мы с Дэйвом не узнали бы Моцарта, даже если бы он был нашим дядей. Дэйв Парсел, отец.
Музыкальные гены она получила от меня. Я однажды летом ездил за группой Aerosmith. Много играл на гитаре на парковках у стадионов. Гитара, знаете ли, не так уж сильно отличается от скрипки.
Ей медведь на ухо не наступил. Джанет Парсел, мать. Боже мой, меня порой захватывало дух, даже когда она просто репетировала у себя в комнате. Бывало, мою вечером посуду на кухне и слышу, как она начинает играть. Поднимаюсь тихонько по лестнице, стою в коридоре, прикладываю руку к двери, закрываю глаза и слушаю. Представляю ее на сцене. Она начала играть еще маленькой, едва справлялась со смычком, такая нескладная, как жеребенок. Такая юная, такая невинная, но играла с такой силой. У меня внутри как будто все вспыхивало.
Джек Парсел, брат.
Я так и не научился играть ни на одном инструменте. Как-то на выходных, когда мне было лет 8 или 9, отец взялся учить меня на гитаре. У меня болели пальцы, а он расстраивался и кричал на меня. Я швырнул гитару на пол и убежал в слезах.
Дэйв Парсел, отец. В том году Сара хотела поехать в Джульярд. Там открывалась летняя программа для подростков. Это было дорого, но она заслужила упорной работой. А программа самая лучшая, и музыкальная школа лучшая в мире. Так что да, с этого и начался весь кошмар. Когда Сара вышла из дома тем утром, я подумал, что это ее первый шаг к Джульярду.
Брэндон Грасли, сосед. Ничего особенного не помню. Утром, как обычно, стояли на остановке на углу улицы, ждали автобус. Все как всегда.
Нелли Спенсер, подруга. Сара вошла в автобус и прошла по проходу ко мне и Оливии. Мы обычно сидели сзади. Я иногда списывала у Сары домашнюю работу.
Оливия Уэстон, подруга.
Нелли была немного не в себе из-за чего-то. Мы с Сарой пытались ее успокоить. В тот уикенд была вечеринка на природе, и все пошло немножко не так. Большой костер, пара кегов с пивом, ребята из других школ. Нелли смылась рано вечером, и мы не могли ее найти, она не отвечала на звонки. Но мы с Сарой остались и держались вместе, потому что, помнится, там точно ошивались какие-то подозрительные типы. 2 дня спустя в автобусе Нелли рассказала нам, куда пропала, и там вышла целая история.
Нелли Спенсер, подруга.
Мне нужна была их помощь, чтобы ответить на одно сообщение. Уикенд получился просто сумасшедший. И вот теперь тот парень забрасывал меня смс-ками, а я не знала, что сказать. Помню, очень нервничала, но, может быть, чересчур остро на все реагировала. Знаю, что Сара относилась к этому неодобрительно, но все равно пыталась мне помочь. Знаете, я оказалась в такой ситуации.
Оливия Уэстон, подруга.
Нелли крутила с нашим тренером по волейболу.
Нелли Спенсер, подруга.
У меня были отношения с парнем постарше, который работал в школе, помощником тренера по волейболу. То есть ему было где-то 23, так что это совсем не то, что у Вуди Аллена. И мы еще даже не спали вместе. Я ушла с той вечеринки в субботу пораньше и пошла к нему. Его сосед по дому, или кто он там был, неважно, узнал о нас. Как раз в то время он готовил документы в юридическую школу и испугался, что станет пособником или свидетелем какого-то преступления. Типа, как же так? Вот он будет в соседней комнате, пока мы занимаемся любовью. Просто смешно. Может, ему бы сначала поступить в юридическую школу, а уж потом беспокоиться из-за каких-то воображаемых преступлений? В общем, назревала огромная проблема. Тренер Уокер, да, так я его называла, пытался согласовать наши версии, думая, что именно об этом мы и говорили в автобусе в то утро.
Брэндон Грасли, сосед. У этих девчонок рты вообще не закрывались. Что, как, почему, я этого никогда не знал, но что-то постоянно происходило. Обычно я надевал наушники и пытался их не слушать, но какие-то обрывки в уши залетали. Вроде в выходные была большая тусовка, я там не был. Думаю, из-за этого они так переполошились.
Оливия Уэстон, подруга.
Мы все вместе вышли из автобуса и пошли к школе. Но по дороге Сара спохватилась, что забыла рюкзак в автобусе. Мы с Нелли пошли дальше, к своим шкафчикам, а она побежала за ним обратно.
Нелли Спенсер, подруга.
Мы втроем уже подходили к шкафчикам, когда Сара заметила, что взяла только спортивную сумку, но оставила рюкзак. Она сказала нам не ждать ее и побежала обратно, надеясь догнать автобус.
Трэвис Хейнс, водитель автобуса.
Я сделал именно то, чему меня учили. Четко следовал протоколу. Завершил маршрут, приехал в депо, прошел по проходу, собрал мусор, банки из-под газировки, фантики от жвачки. Короче, все, что обычно остается после детей. И увидел рюкзак. Ничего особенного, такое случается. Я отнес его в офис депо, где находилось бюро находок. Дверь была заперта, но я тут ни при чем. Это сделал кто-то другой. Поэтому я и облажался. Автобус на другом конце стоянки. Офис заперт. Я собираюсь домой. Так что еще мне с ним делать? Я взял рюкзак с собой. Знаю, что ее подружки рассказали полиции, но она к автобусу не возвращалась. После того, как Сара Парсел сошла с моего школьного автобуса, я больше ее не видел.
Дэйв Парсел, отец.
Все утро я то и дело поглядывал на часы, проверял телефон каждые 5 минут. Обычный скучный день в Гири Хоум энд Гарден.
Джанет Парсел, мать.
Дэйв работал в магазине товаров для дома, которым владел мой отец. К тому времени кровельная компания Дэйва уже несколько лет как разорилась. Работник он старательный, но управлять бизнесом у него голова не так устроена. В конце концов, я уговорила его бросить это дело и попросила отца о помощи. Ситуация в магазине была не идеальная, и я это знала, но нам нужна была стабильная зарплата.
Дэйв Парсел, отец.
Серьезно? А как, по-вашему, я себя чувствовал? Когда каждый день напоминает, что ты неудачник, что не в состоянии обеспечить свою семью, и в качестве бонуса еще таскаешь 50-фунтовые мешки с удобрениями. Лучше и быть не может, да?
Томми О'Брайен, сотрудник Гири Хоум энд Гарден.
Мне всегда нравился Дэйв. Он иногда угощал меня пивом по пятницам, после того, как я потерял свои поддельные права. Да, он ворчал на своего тестя, но работа там была не такая уж плохая. Мистер Гири был хорошим боссом. Но Дэйв об этом и слышать не хотел, он просто злился из-за того, что оказался там, да и вообще был зол на весь мир. Помню, как он однажды сказал: «Иногда ты молоток, иногда гвоздь, и мне осточертело быть гвоздем». Мы были вместе на выезде, устанавливали автоматическую систему полива в бизнес-парке, когда он услышал, что с его дочерью что-то случилось.
Дэйв Парсел, отец.
Мы уехали из магазина около полудня. Я и тот парень. Как его звали? Томми. Надо было высадить клёны у кого-то во дворе. Взяли грузовик. Деревья лежали на платформе. Заехали на заправку, и там был Мэнни. Мы посмотрели друг на друга. Секунду-другую, не больше того.
Эвелин Кроуфорд. Жена Мэнни Кроуфорда, механика на заправке Фредерик Шелл.
Я никогда, вот до этого самого дня, Дэйва Парсела в глаза не видела. По правде говоря, даже имени его не слышала до того, как все случилось. У Мэнни среди тех, кто приезжал заправиться, знакомых было много. Сам он называл себя мэром шоссе 15. Вы могли бы спросить кого угодно, отсюда до Потомака, и не услышали бы о моем муже дурного слова. Если у него и была проблема, то только одна — чинить людям машины бесплатно. Да, такая у него была бизнес-стратегия. Много лояльных клиентов, и никто никогда не платит. Извините, я сейчас. Мэнни был очень хорошим человеком. Щедрым, внимательным. А смех у него был такой, как гудок парохода. И ребрышки готовил так, что мясо просто слетало с кости. А я, надо же, ругала его за то, что бесплатно чинит машины нашим друзьям. Так теперь жалею. В общем, да, богаты мы не были. всегда немного не хватало, но даже это не объяснение. Я просто представить не могу, что заставило его ввязаться в ту дурацкую затею.
Томми О'Брайен, сотрудник Geary Home and Garden.
Мы уехали с заправки, добрались до бизнес-парка, начали работать, и где-то через час Дэйву позвонили на телефон. Я понял, что речь шла о его детях, что-то связанное со школой. Сначала он вроде как удивился, а потом расстроился. Я даже внимания не обратил. Но помню, что после разговора он бросился к нашему грузовику, сел за руль и уехал.
Мириам Розен, учитель музыки, средняя школа города Фредерик. Я удивилась, что Сара не пришла на нашу репетицию. До весеннего концерта оставалось 2 дня, и у нее был большой сольный номер. Она являлась нашей звездой, единственной, по правде говоря, заслуживавшей внимания. Если уж откровенно, я даже не столько учила ее, сколько укрепляла ее энергией и дисциплиной, без которых ей было бы трудно успевать за своим талантом. Когда у кого-то так хорошо получается в этом возрасте, это даже немного пугает. Некоторые 16-летние девочки не хотят внимания, и я имею в виду буквально, они не хотят, чтобы люди пялились на них. Или не справляются с ожиданиями, вызванными их исключительностью. Сара справлялась, но я видела, что это давит на нее. Неявка ученика сама по себе не есть что-то исключительное, но позже я спросила в офисе, была ли Сара в школе в тот день. Это было так не похоже на нее — пропустить репетицию. Конечно, в тот момент я беспокоилась только о том, что она пропустит концерт.
Вероника Янг, директор, средняя школа города Фредерик. Политика нашей школы — уведомлять родителей в случае необъяснимого отсутствия ученика на первых 3 уроках. Сама я не звонила, но, кажется, кто-то из нашего офиса связался с ее отцом.
Джанет Парсел, мать. Я работала в зале общественного питания, вела их бухгалтерию и из-за занятости на встрече пропустила звонок из школы.
Дэйв Парсел, отец.
Да, мне позвонили на мобильный. Сообщили, что Сара не присутствовала на занятиях. Я тут же позвонил Джанет.
Джанет Парсел, мать. Когда Дэйв наконец дозвонился до меня, мне сразу стало не по себе. Мы же видели, как она утром вышла к автобусу, и Сара никогда не стала бы прогуливать школу. Я сказала боссу, что у меня чрезвычайная ситуация, ушла с работы и встретилась с Дэйвом у нас дома.
Дэйв Парсел, отец.
Мы продолжали звонить на мобильный Сары. Я хочу сказать, ведь детям для того и покупают эти дурацкие телефоны, верно? По крайней мере, мне так говорили. Но никто не отвечал. Я оставил Томми заканчивать работу с деревьями и поехал прямиком домой.
Джанет Парсел, мать. Я пыталась успокоить себя тем, что Сара — самый ответственный человек, которого я знаю. Она убирала свою комнату, делала домашнюю работу. Я знала, что она не замешана ни в чем опасном. Поэтому, когда она не ответила, я в глубине души уже понимала, что дело плохо.
Дэйв Парсел, отец.
Джанет очень быстро начала паниковать. Я пытался ее успокоить.
Джанет Парсел, мать.
Я физически чувствовала, как переключаюсь в режим паники. Живот прихватило, пот, пульс учащенный, привкус во рту. Все сбилось.
Дэйв Парсел, отец.
Джек вернулся из школы около 3 часов. Мы солгали ему, сказали, что нужно поговорить с Сарой, и спросили, не знает ли он, где она. Но Джек ничего не знал. Последний раз он видел ее утром на остановке, где она ждала автобуса. Больше он ничего сказать не мог, так что Джанет попросила одного из друзей Джека забрать его и увезти из дома до конца дня.